Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 11 октября 2022 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные на форуме нашей передачи. Вот последний вопрос от нашего постоянного слушателя Владика. Речь идет о неизвестном натовском оружии. У Юрия Игнатьевича Мухина появилась новая идея о том, что Крымский мост был разрушен неизвестным натовским оружием. Пока россияне 30 лет пилили бабло, американцы изобрели что-то новое. Как вы относитесь к этой идее? Вопрос не о Юрия Игнатьевича, а именно о том, могло ли это быть новое супероружие, которое американцы планируют уничтожить Черноморский флот РФ. Ну и дальше идет небольшая дискуссия, которую поддерживают наши старые слушатели Егор и Ле Машинага. И отвечая на этот вопрос, я в первую очередь хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к Юрию Игнатьевичу Мухину, это совершенно искренне, потому что я считаю, что он не только человек, славящий своим исключительным трудолюбием и внесший неоценимый вклад как в исследование истории Великой Отечественной войны, так и прославившийся заслуженно Катынским делом. И поэтому мое личное мнение по этому поводу, о котором вы спрашиваете, оно ни в коем случае не может быть интерпретировано как некие нападки на Юрия Игнатьевича лично или косвенно. Он высказал свою идею, я, коль вы просите, могу высказать по этому поводу свое мнение. И не более того. Ну, во-первых, я хочу сказать, сделать такое общее замечание. Понимаете, люди, которые являются публичными людьми, то есть известными широкой публике, они стремятся, естественно, добиться определенного общественного признания. И такого рода признания чаще всего можно получить путем высказывания неких нетривиальных идей, тех, которые другие не высказывают. И поэтому такое большое достаточно количество оригинальных идей в самых разных областях деятельности, которые присутствуют у всех практически публичных людей, они являются, ну, одним из этих признаков, если угодно. Если вы хотите, чтобы вас заметили, надо сказать что-то неординарное. Это ни в коем случае не является каким-то упреком Юрия Игнатьевича, это совершенно нормальное свойство в данной сфере деятельности. И поэтому эта идея, как оригинальная, она, безусловно, таковой является. И ее до сих пор, насколько я понимаю, не высказывал никто. Теперь относительно ее самой. Тут вот наш слушатель Егор дал ссылку на статью, в которой, собственно, содержится вот развитие этой идеи, или, вернее, ее инициализация. Я могу сказать, что сами кадры взрыва на Крымском мосту, и, конечно, можно интерпретировать по-разному. Ну, например, падение опор моста можно интерпретировать так, как это написал Юрий Игнатьевич. С моей точки зрения, взрыв, который произошел на мосту, он, безусловно, сдвинул одну из опор моста. И помимо того пролета, который просто провалился вниз, а это произошло в эпицентре взрыва, это видно, в общем, по как бы такому обгорелому пятну, которое присутствует на соседней целой полосе. Двиг опоры моста, он должен был привести к тому, что вместе с ней сдвинулся и пролет, и, следовательно, второй его конец этого пролета просто упал с соседней опоры и обвалился в воду. Такой вполне вероятный сценарий. Он другой, но он тоже имеет точно такое же право на существование. Там белые ошметки, которые разлетаются всюду на видеосъемке и фотокадр, которого проведет статья Юрия Игнатьевича, могут быть интерпретированы так, как об этом написал он, а могут быть интерпретированы как и, как говорится, пульверизировавшиеся части вот того самого грузовика, фуры, которые просто разорвало на мелкие части, они разлетелись во все стороны так, в виде таких хлопьев. создав вот такой вот белый дождь, который, естественно, падает согласно закону тяготения вниз. То же самое касается и вагонов на железнодорожном полотне. Железнодорожное полотно расположено гораздо выше, чем вот этот вот мост. Точнее, автомобильное покрытие на данном, по крайней мере, участке дороги. Поэтому все зависит от взрывной волны, как именно она прошла и как она должна была действовать на вагоны. Почему их, собственно, не сдуло с этой ветки. Вполне возможно, что большая часть ударной волны от этого взрыва, еще вопрос, какой силы она была, да, должна была быть направлена не только в бок, но и вверх. И эта составляющая, ну, грубо говоря, могла заставить эти вагоны как бы в момент взрыва подпрыгнуть на железнодорожных путях, но не обязательно с нее свалить. Вообще, для того, чтобы об этом компетентно рассуждать, надо как бы эмулировать на какой-то модели вот этот взрыв, естественно, с разными там наполнителями, составляющими, исходя из разных объемов этого вещества, которое предположительно могло быть в этой фуре. И исходя из этого получить какую-то сходную картину, провести, если угодно, такой следственный эксперимент, который должен, в свою очередь, показать, как именно вот такой вот механизм разрушения моста и, так сказать, подрыва там железнодорожных вагонов мог реализоваться или не мог реализоваться. Вот я в последней передаче высказывал предположение, что мне чисто зрительно сложилось впечатление, что вот эти вот цистерны железнодорожного состава тоже были заминированы. По той причине, что они загорелись не все одновременно или не рядом, а как бы в разных местах состава. Я вполне могу ошибаться, я не утверждаю, что это истина непреложная. Но вот такого рода следственный эксперимент, он безусловно показал бы, каким образом такие повреждения цистерн могли быть нанесены извне, или же наоборот, что они могли быть нанесены только диверсии, совершенные параллельно и на железнодорожном составе. Это все вопрос следственного эксперимента. Его надо провести, и, безусловно, его проведут, потому что надо понять механизм, да, как это работала эта диверсия. И по результатам этого, я думаю, что, скорее всего, мы это узнаем, или нам это доведут до нашего сведения, потому что это интересует широкие слои российской общественности. Отдельный вопрос, связанный вот с тем, может ли это быть натовским оружием каким-то, и можно ли верить в эту идею. Ну, новые типы оружия, во-первых, они, безусловно, разрабатываются, появляются, но дело в том, что как только это новое оружие, в общем, начинает разрабатываться и появляться, они тем или иным способом все-таки становится известно. Не обязательно в силу утечек, может быть, в силу разведывательной информации, может, просто в силу того, что на испытательных полигонах за ними тоже существует контроль какой-то, в том числе и со стороны спутников, шпионов. Короче говоря, сохранить это в течение 30 лет, ну или последних лет, там, в абсолютной тайне, это достаточно сложное предприятие. Но даже главное не это. Понимаете, когда вот в контексте взрыва на Крымском мосту речь идет о новом оружии, то надо понимать, что это, в общем-то, вопрос, скажем так, взрывчатого вещества и способа его доставки. Ну вот взрывчатое вещество действительно может быть новым каким-то. А насчет способа доставки что? Если это доставка при помощи некого носителя, ну, я не беру банально самолет, потому что самолет, естественно, его достаточно легко засечь на радарах. Но, предположим, при помощи некой ракеты, да, которая вот летит, ну, как правило, она летит достаточно большую часть своего маршрута, если она запущена издалека, все-таки на большой высоте, просто потому, что надо преодолевать меньшее сопротивление воздуха, и поэтому, естественно, дальность полета увеличивается. И только уже в конце, перед целью, она спускается на какую-то более низкую высоту и, значит, затем как бы незаметно подбирается. Есть вариант, когда она и с самого начала идет на небольшой высоте, но в этом случае она должна, вместо пуска ракеты, должно быть все-таки достаточно близко находиться, ну, достаточно близко, я имею в виду, ну, несколько сотен километров там, может быть, максимум. От той точки, где произошла, собственно, диверсия. Поэтому я об этом говорю потому, что даже если предположить, что никакой ПВО там не существует, хотя это не так, но все равно пуск ракеты как таковой, он должен был бы быть зафиксирован. И, соответственно, станет ясно, как это происходит. Причем это не пуск банально там из Хаймерса с какой-то новой, так сказать, ракетой, но, видимо, из какой-то специальной установки. Значит, вот опять вопрос, где эта установка, как ее засекли, где засекли и что это может быть. Вариант того, что ее засекут, он именно по пуску, он, в общем-то, достаточно большой. Поэтому предприятие такого рода, оно представляется достаточно рискованным. С точки зрения вовлечения именно в конфликт. Потому что понятно, что тот, кто опустил, произвел этот запуск, если предположить, что это некое новое ядерное оружие, ну не ядерное, простите, новое некое натовское оружие, то он автоматически влек себя в украинский конфликт как воюющая страна. Стоит ли этого Крымский мост, прерванный там на полторы нитки, условно говоря, одна, так сказать, наполовину поездная, а вторая автомобильная? Ну, мне кажется, что это не очень того стоит. Это первый аргумент, как говорится, против. Второй момент, он состоит в том, что вот это же самое натовское оружие, если бы оно было применено, то все равно, ну, как бы не просто чей-то восклик, прилет, да, где-то бы существовал на каком-то кадре. Может быть, человек, просто увидев взрыв, просто подумал, что это действительно упала какая-то ракета или бомба. Но был бы слышен и звук его приближения. Вот обратите внимание, недавно, буквально вчера, стоялась атака вот российским оружием там на пункты, так сказать, в разные чувствительные точки, так сказать, украинской инфраструктуры, в частности, в Киеве. И вот одна из таких атак, она попала в прямой эфир BBC. Этот кадр сейчас есть в сети, вернее, не кадр, а там секунд 20 максимум вот этого репортажа. И там видно, что, вернее, не видно, а слышно, что, так сказать, ракета, которая идет на какой-то объект в Киеве, она, в общем, производит характерный шум. То есть, ну, шум сравнимый с шумом там реактивного самолета, пролетающего, что-то вроде. То есть, таким образом, если бы был действительно прилет, то есть удар каким-то оружием, то средство его доставки тем или иным способом оно было бы либо засечено, либо его бы было слышно вот по причине его прилета в указанную точку. Во всяком случае, там было достаточно много людей, все-таки охрана моста находилась где-то поблизости. Они по-любому, если бы это не увидели, то услышали. Не говоря уже о том, что в ночи, например, ну, работа реактивного двигателя, она оставляет за собой характерный след, так сказать, факел, да, от выхлопных газов. Так что это было бы и видно. Но по-любому кто-то бы это увидел, учитывая, так сказать, такое количество разных видеокадров с места и в момент съемки. Поэтому я считаю, что в целом эта версия, она выглядит, ну, немножко фантастичной, на мой взгляд. И более того, если бы даже задуматься над ее осуществлением, при наличии вот такого чуда оружия, то было бы крайне опасно, скажем, вовлекаться напрямую в украинско-русский конфликт на вот этой стадии ради какого-то Крымского моста, который, кстати, полностью разрушить все равно не удалось. Поэтому и еще, кстати, один аргумент в эту же сторону, что если бы кто-то уж целился в Крымский мост вот именно таким средством, то он должен был целиться не туда, где осуществился взрыв, а вот скорее в те самые арки судоходного моста, которые, так сказать, нависли, собственно, над этим судоходным проходом. Потому что, во-первых, разрушив их, можно было понадеяться разрушить, как говорится, обе части сразу, то есть и железнодорожную, и автомобильную полностью, и как бы пресечь действительно это, пресечь, так сказать, эту транспортную магистраль вот в полном объеме, не говоря уже о том, что и восстанавливать ее тогда было труднее. Но грузовик взорвали там, где взорвали. Ситуационно это, видимо, подходило больше, потому что напротив был поезд, значит, соответственно, был шанс, что этот поезд тоже, так сказать, загорится, или, соответственно, он был там заминирован, ну, как угодно. Но, в общем, во всяком случае, так сказать, получить двойной эффект вот таким вот образом. Из чего можно сделать вывод, что тот, кто приводил, как бы приводил в действие этот взрывной механизм, он, в общем-то, либо был сам смертником, ну, я имею в виду водителя в данном случае грузовика, и он знал о том, что должен пройти в это время некий поезд с горючим, и, в общем, надо взорвать грузовик именно в районе этого поезда. Либо он наблюдал за этим процессом, то есть как бы находился вот в зоне видимости. Ну, тут есть какие-то варианты, через спутник, там, через то, через все. Ну, вот. Но, во всяком случае, он должен был как-то синхронизировать этот процесс, проще всего визуально. Не знаю уж, как дальше он приводил движение в действие, так сказать, эту взрывчатку там, телефоном или звонком, или там, какими-то более изощренными формами сигнала, но факт то, что, скорее всего, эти вещи были скоординированы. И в этом контексте вот взрыв именно грузовика, он представляется наиболее легко осуществимой формой диверсии по сравнению со всеми другими. Потому что, ну вот опять же, возвращаясь к гипотезе о неком натовском оружии, это надо не только это оружие, естественно, иметь, где-то его испытать и быть уверенным в его эффекте. Это тоже немаловажно. Замечу вам, что, допустим, те же англичане с американцами перед тем, как бомбить, там, допустим, выбомбливать немецкие города и японские города, что делали американцы, они предварительно строили даже такие городки на своих испытательных полях и тестировали, какими именно бомбами их надо разрушить, так чтобы нанести максимальный ущерб. То есть вот вначале там фугасные, потом зажигательные, потом осколочные, там вот в каком, как говорится, варианте и с каким временным интервалом. То есть это не так просто пришли и что-то побросали. Я думаю, что в случае подготовки такого рода диверсии, если бы она осуществлялась при помощи некого нового супероружия, то же самое должно было проделано быть и с носителем на какой-то натужной модели, чтобы быть хотя бы уверенным в результате. И все это вместе, оно предполагает, что это, во-первых, слишком сложная модель. И с большой вероятностью, что она будет выявлена очень скоро, именно потому, что носитель этого оружия, ну там гипотетический корабль, предположим, его надо все-таки куда-то завести в какие-то территориальные воды. Если, как говорится, пулять из Средиземного моря, то это надо преодолеть, в общем-то, приличную дистанцию, там больше 1000 километров. Если из Черного моря, то так просто ты туда не введешь, потому что Турция по конвенции Монтрё просто запретила проход всем военным кораблям через свои проливы в период конфликта. Это тоже уже давно известно. Завести это как-то через территорию Украины гипотетически возможно, но это все равно означает, что весь пролет и пуск, как говорится, над военной территорией, территорией, находящейся войны, он с большой вероятностью будет засечен. И будет понятно, во всяком случае, откуда прилетело и куда именно. Не говоря уж о том, что надо еще и территорию Крыма пересечь и так далее, и так далее. То есть вот все это вместе навевает в первую очередь на мысль о том, что это очень трудно осуществимая акция, вот именно тем способом, о котором говорит Юрий Игнатьевич. Потому что, скажем так, вопрос даже не в боезапасе, который способен произвести такого рода разрушение. Но есть он или нет, это как бы вопрос предположения. О том, как его доставить туда. Вот опять же, доставка при помощи грузовика, она выглядит наиболее простой, такой понятной, логичной, легче, чем остальное, осуществимой. И я думаю, что в ближайшее время она на самом деле привнесет много деталей в этот вот на сегодняшний день там, трехдневной давности взрыв. Потому что, ну, безусловно, пройдет какая-то взрывотехническая экспертиза. То есть, так или иначе, остатки взрывчатого вещества, они где-то в каком-то виде, в виде каких-то микрочастиц, на составе ли железнодорожном, на дорожном полотне, ли на чем-то сохранились. То есть, их можно собрать, их можно проанализировать, и этим, безусловно, будут заниматься. и уже занимаются, и следовательно будет ясно, какое взрывчатое вещество было использовано. Отсюда станет ясно, насколько существенна версия о том, что это взрывчатые эти палеты были на самом деле, которые значились как полиэтиленовая пленка. Потому что они были начинены этим взрывчатым веществом еще в Болгарии, поскольку они формировались там. Ну или откуда-то привезены в Болгарию и дальше уже проследовали там детей в атом маршрутом через Грузию, Армению, снова Грузию, так сказать, по России там какие-то петли и дальше закончились в районе, так сказать, Крымского моста. Может быть, это какая-то банальная селитра, но про селитру я тоже хочу сказать, что это, конечно, древний компонент, скажем так, взрывчатого вещества, известный чуть ли не со времен там, древних китайцев, но, как бы сказать, крайне несовременный, потому что его как бы взрывная сила, она гораздо меньше, чем у каких-то новых типов взрывчатых веществ, которые, безусловно, синтезируются и, возможно, в гораздо более мощном виде, чем даже гексоген, тот же, который все-таки является изобретением немцев еще военного времени. Поэтому, безусловно, вот этот тип вещества, взрывчатого, который будет обнаружен, он покажет, какого он рода, и кто его мог произвести, и отсюда как бы и вариант его доставки станет более понятным и известным. Ну, не говоря уже о том, что у каждого взрыва есть такое понятие, как тротиловый эквивалент. Ну, представь себе фуру, которая, ну, грубо говоря, ее можно набить несколькими десятками тонн взрывчатки. Ну, полтора десятка тонн, предположим. Это большой, на самом деле, запас. То есть, грубо говоря, такую бомбу в адекватном тротиловом эквиваленте, конвенциональном, я подчеркиваю, не ядерном, ее даже ракеты трудно достать. Потому что, ну, ракетные боевые головки, ну, это в лучшем случае несколько сот килограмм. Я имею в виду не стратегические ракеты, там, типа «Сатана», «Воевода» и им подобные, а, так сказать, такие вот конвенциональные, которые запускаются, там, типа «Томагавков», с каких-то самолетов и так далее. То есть, знаете, разница в пропорции, как говорится, взрывчатого вещества, она такова, что такой объем взрывчатого вещества просто не доставить никаким другим способом, или это должно быть какое-то взрывчатое вещество, действительно новинка, да, которое при объеме там несколько сотен килограмм, несколько сотен, я имею в виду не около тонны, а там 2-3 сотни килограмм, способно причинить такой же эквивалентный ущерб, как, допустим, 20 тонн тротила. То есть, грубо говоря, в отличие от ядерного взрыва, который дает коэффициент, как говорится, мощности в противном эквиваленте где-то порядка 1 в 1000, да, создать вещество неядерное, которое дает эквивалент взрыва порядка 1 к 100 по отношению к противному эквиваленту. Я примерно говорю, да, о порядке. В общем-то, это как бы серьезный такой ход, достойный Нобелевской премии в определенном смысле. Хотя Нобель был поборником войны за мир, а чуть не войны. Но сделал он свое состояние все-таки на динамите, которые использовали отнюдь незамерных целей. Поэтому здесь, как говорится, очень много вопросов и очень мало каких-то подтверждающих фактов, которые бы свидетельствовали вот в сторону этой теории. Поэтому я все-таки предполагаю, что самым актуальным, так сказать, простым с точки зрения осуществления и с точки зрения заметания следов, кстати, то же самое, но способом является именно доставка взрывчатки на грузовике, потому что если предположить хотя бы эквивалент 15 тонн в тротиловом эквиваленте, что, в общем, по вместимости фуры вполне себе приличная вещь, это, ну как, три одновременно взятых там самых тяжелых английских бомбы периода войны, Второй мировой, когда у них 5-тонная бомба была самая крупная, вот три бомбы сразу сложные. При условии тротилового эквивалента, а может быть, это будет и более мощная взрывчатка. Так что это вот вариант, который мне представляется вот именно в этом, как говорится, весовом и пусковом, при весовом и пусковом анализе, скажем так, более гораздо близким к реальности, чем вот та идея, которую выдвинул Юрий Игнатьевич, но которая, конечно, безусловно, является интересной и оригинальной.